Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opper Shop. Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям дополнительно нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Главная политическая новость – перерыв войны в Карабахе. Долго из Баку и Еревана звонили в Москву, жаловались друг на друга. И вот, наконец-то, добились. В эту самую Москву пригласили министров иностранных дел. И там эти два министра под присмотром третьего министра нашего Лаврова 11 часов торговались. И под утро в субботу Лавров официально объявил. Договорились. С полудня в Карабахе будет не мир, но хотя бы перемирие и прекращение огня. С полудня, конечно, не получилось. Это же начать войну легко. А прекратить стрелять вовсе не так просто. Все ведь на взводе. И что, если когда все на взводе, бывает? Каждый считает, вот сейчас еще раз пальну, вот сейчас еще разок шмальнем, вот еще на сантиметр продвинемся, и потом, когда все начнется опять, наши позиции будут повыгоднее. Ну, а в том, что все начнется опять, не сомневается вообще никто. Это сейчас обе стороны немножко подустали. Но когда азербайджанцы пошли в решительное наступление, они были полны сил, настроены были решительно. Надо окончательно выгнать армян. Но противостоящая армянская сила была готова и тоже полна сил. Блицкрига не получилось, война затянулась. Ну, а воевать долго – это вообще никого не вдохновляет. Можете поинтересоваться на Украине, каково это, когда руководство захлебывается слюной и вопит о неминуемой победе, а с фронта домой едут и едут гробы, и на каждом кладбище уже есть уголок героев АТО, прибитых бывшими соотечественниками. Такого не хочется никому, поэтому и наши армянские партнеры, и наши азербайджанские партнеры дали себя уговорить. На некоторое время, конечно, потому что уступать никто из них не хочет, а передышка нужна. И так будет до тех пор, пока они либо друг друга не перебьют, либо пока не придут русские оккупанты, которые надают по башке всем и конкретно укажут, как все теперь будет. Но русский оккупант нынче пошел застенчивый. Для нас это чужая война, вмешиваться никакого смысла нет. На данный момент достаточно, ну, хотя бы время от времени утихомиривать. Многим становится понятно, что в любом разговоре про Карабах всегда надо помнить про еще одно заинтересованное лицо – это про Турцию. Ведь именно наш турецкий партнер Эрдоган подзуживает своих азербайджанских братьев на решительное кровопролитие и жестокую битву до последнего азербайджанца. Ну вот и сейчас не успели в Москве хоть как-то договориться, как турецкий МИД уже тут как тут. «Не позволим», – говорит турецкий МИД, – таких решений, которые не отвечают интересам демократического Азербайджана. Ну и ты заметь, у Азербайджана есть свой собственный МИД, но вместо него лошадиные предъявы выдвигает почему-то МИД Турции. То есть наш турецкий партнер Эрдоган открыто признает себя поджигателем войны и публично не признает суверенитет Азербайджана, провозглашает его своим протекторатом, который должен выполнять команды из Турции. Ну и ты уже спросишь, а как это понимать? Я тебе отвечу, понимать это очень просто. Наш турецкий партнер Эрдоган тоже хочет себе долю малую в переделе
мира, ну, который сейчас так увлеченно делят великие державы. А Эрдогану обидно. Его никто на дележ не зовет. Но он же тоже хочет быть великой державой. Вот и мечется, привлекает к себе внимание по-всякому. Обозначает сферу своих турецких интересов. Принуждает с собой считаться, как со взрослым и самостоятельным. Принуждает и Россию, и своих союзников по НАТО. Как? Ну, в настоящий момент отважно и умело гадит в странах бывшего СССР. То есть, в тех местах, которые Россия не без оснований считает своей сферой интересов. Вот такое трагическое противоречие.
И ты опять спросишь, так что же делать?
И я тебе отвечу. Запретить хотеть, что бы то ни было, нашему турецкому партнеру Эрдогану мы никак не можем. Это, например, невежливо. Мы можем только не дать Турции взять то, что ей не положено, и особенно то, что мы считаем своим, где можно дипломатически, а где надо военной силой. И так будет не только на Кавказе. Так теперь будет везде и надолго. Смотри и привыкай. А вот другие новости новой холодной войны. В объединенной Европе разброд и шатание. Польша внезапно оштрафовала «Газпром» и его европейских смежников за участие в строительстве «Северного потока-2». С «Газпрома» поляки хотят слупить 7,6 миллиардов долларов. С европейских компаний, ну, чуток поменьше, но все равно солидно – 61 миллион. Понятно, что европейским законодательством ничего такого не предусмотрено. И вместо миллиардов поляки опять получат известно чем по губам. Но поляки неистовствуют на том основании, что зловредный русский газопровод запрещают сами американцы. Денег поляки, понятно, никаких не получат. Нет для этого никаких законных оснований. Но цель-то у этих гаденышей вовсе не деньги. Цель благородная – нагадить русским интересам на европейском рынке. С той же самой целью Франция и Германия в обнимку грозятся ввести против России очередные санкции из-за выдуманного ими самими отравления Навального и требуют от остальных членов Евросоюза к этим санкциям немедленно присоединиться. Никакого отравления, повторюсь, не было и нет. Но кого это интересует, если уже поставлена вполне конкретная задача? Кстати, сам Леха Навальный на гостеприимной немецкой земле так раздухарился и вошел в такой раж, что уже нарвался на судебный иск от бывшего германского канцлера Шрёдера. Леша открыл наивным немцам глаза, заявил, что этот самый Шрёдер – изменник Родины и путинский шпион. А Шрёдер внезапно оскорбился на светоча российской демократии за бездоказательную клевету и подал в немецкий суд. Тут вот какая драма. Дело не в том, как работают суды в Германии, лучше или хуже, чем в России. Даже в самых демократических странах самые демократичные суды вполне себе зависимы от всякого. Например, у больших людей при серьезных деньгах везде и всегда есть возможность порешать вопросы во имя высших политических интересов. Но проблема конкретного Лехи в другом. Проблема Лехи в том, что в Германии нет известной башни Кремля, которая использует Леху как дешевого провокатора и старательно привыкает ему задницу в России. Именно эта башня вытаскивает своего дрессированного гапона из очень дурно пахнущей коррупционной уголовки. То с Киров лесом, то с тупой обналичкой в Ив-Роше. Так что, возможно, Лехе пора уже от греха подальше сбежать обратно в Россию. Конечно, на родине его тоже уголовные дела ждут. Ну, а в России есть кому его отмазывать. С нетерпением ждем домой.
В далекой Америке скоро-скоро президентские выборы. А сразу после них назначен самый настоящий Майдан. Главные кандидаты на пост президента США обычно проводят в телевизоре публичные дебаты. Это такой обязательный номер в программе соблюдения ритуалов демократии. И вот в дебатах сошлись Донни Трамп и дедушка Байден. Постоянно перебивая друг друга, предлагали друг другу заткнуться и обзывали один другого путинским щенком. Очень красиво получилось. Американская общественность в восторге, ибо такого никто не видел никогда. Следом за главными дебатировали младшие кандидаты в вице-президенты. Камала Харрис, которая от Байдена во всем винит Путина. А Майк Пенс, который от Трампа во всем винит коммунистический Китай. Ну, а потом Трамп пожаловался, что Путин его больше не любит. И, дескать, Путину будет проще иметь дело с Байденом. Ну, так это, если вам в вашей Америке поговорить больше не о чем, ну, может, ну их, эти выборы, попросите уже стать вашим президентом всемогущего Путина. Тогда не будет у вас этого безобразного лая. Он сам с собой разговаривать будет. Или вообще Лукашенко к вам пришлет, чтобы он ваш идиотский Майдан умело разогнал, как у себя в Белоруссии. А не то уже просто стыдно на ваши кривляния смотреть, честное слово. Ну, а пока идет предвыборная бадалова, представитель Фейсбука поведал телекомпании CNN, что контора Facebook успешно посотрудничала с Федеральным бюро расследований США с целью предотвращения ни много ни мало заговора. А заговор был организован с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. «Мы», – говорит представитель Фейсбука, – «по собственной инициативе вышли на связь и сотрудничали с ФБР на ранних стадиях расследования». Политикой Facebook, говорит представитель, предусмотрено, что в случае возникновения угрозы или нанесения вреда людям или общественной безопасности, сотрудники Facebook немедленно докладывают об этом правоохранительным органам. Ну, то есть, модераторы Facebook непрерывно читают твою личную переписку, ну, и делают из этого выводы. Пообещал кому-то дать по морде – угроза нанесения вреда. Похвалил промышленные успехи Китая – значит, тайный коммунист. На карандаш тебя и сообщить в ФБР. Причем переписываться ты можешь как с близким другом, знакомым, ну, так и с виртуальным знакомым, который на самом деле оперативник ФБР, и вопросы тебе задает ровно с одной целью – спровоцировать тебя на противоправные высказывания. Вот так работает демократия. Власти США сообщили, что задержали 13 экстремистов по обвинению в сговоре с целью похищения губернатора штата Мичиган и других официальных лиц. По данным прокуратуры, экстремисты планировали осуществить похищение Уитмер накануне выборов, которые пройдут в США 3 ноября. Информация о заговоре получена от сотрудников правоохранительных органов, внедренных под личиной хороших друзей и знакомых. Шестерым задержанным теперь грозит пожизненное заключение. Когда в следующий раз тебе захочется поорать про дело задержанных в России террористов, типа персонажей из организации «Сеть», которые никаких террористических актов не совершали, ты вспомни про передовой опыт самой лучшей на свете демократической державы. Ну, а потом хотя бы Отечественный уголовный кодекс почитай, дабы не выглядеть совсем уж отбитым идиотом.
Тем временем президент Белоруссии Лукашенко делает очередные большие успехи на ниве демократии. Александр Григорьевич дал весьма необычный толчок общественному обсуждению конституционной реформы. «Нельзя, – говорит батька, – писать конституцию на улицах. Даешь, – говорит, – диалог с оппозицией». После чего отправился прямо в тюрьму, в СИЗО, местного комитета государственной безопасности, куда как раз незадолго до начала уличного бардака посадил всех вождей белорусской оппозиции. По прибытии в СИЗО батька собрал уже сидящих оппозиционеров посидеть за круглым столом. И прямо там все с ними обсудил, так сказать, без отрыва от производства уголовного. Вот оно, мастерство тонкой политической игры. Умеет не отнять. Тут, конечно, можно допустить, что это кто-то сильно умный. Интересно, кто бы это мог быть? Авторитетно и настоятельно посоветовал батьке несколько разнообразить поляну публичной политики. Изобразить многовекторность не только снаружи, но уже и внутри. И, возможно, не только декоративно, но и по существу. От разнообразия, говорят, и бузы поменьше, и живости политических идей побольше. 4,5 часа длился обмен мнениями в СИЗО. Власть и оппозиция зарамсили многие важные темы. В первую очередь про политику и экономику. Ну, к сожалению, подробности встречи в СИЗО участники общим решением оглашать не стали. Ну, подождем, когда кого-нибудь выпустят. Тогда и узнаем обжигающую правду. Ну, а пока проходила сходка в Минском СИЗО, на первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция. 11 октября в 02:26 по Москве реактор энергоблока номер 1 белорусской АЭС, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В активной зоне реактора началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция. Атомную электростанцию в Белоруссии строят российские специалисты, строят на российский кредит. Самостоятельно потянуть такой проект не каждая страна может. Ну, а с помощью России вполне. Кстати, если очень хочется в Европу, от собственной энергетики надо решительно отказаться. Энергию в Европе надо покупать у тех, у кого она уже есть. Именно поэтому в Литве прикрыли Игналинскую АЭС, в Болгарии АЭС Белине и Козлодуй. Ну а тут все свое, так что верным путем. Онлайн-сервис «Иви» вступил в ассоциацию продюсеров кино и телевидения. Их соратник по интернет-бизнесу «Кинопоиск HD» оказался там еще раньше. Это неизбежность, которая рано или поздно, так или иначе, должна была случиться. Давно понятно, что кино можно показывать и смотреть не только в кинотеатрах. При нынешнем размере телевизоров кинотеатры давно переместились в жилые дома и квартиры. Ну и пока все мы сидели на карантине по домам и в кино никого не пускали, онлайн-платформы успешно отожрали у кинотеатров немалую долю рынка и отдавать ее обратно уже не хотят. Как бы ни плакали из-за этого титулованные акулы кинобизнеса, лишившиеся изрядного количества денег. Многие закричали, что интернет бездуховный, что он научит плохому. Но это крики не про духовность и бездуховность, это крики про деньги. Кто деньги теряет, для того интернет и богопротивный. Вот только этот самый интернет – это не живая сущность, это всего лишь продукт технического прогресса, просто очередное средство доставки информации. Что ты в интернет запихаешь, то он поволочет и доставит. Положишь в него говнофильм «Блокадный дневник», где ленинградцы представлены в виде зомби, он вот это говно понесет. Кстати, это говно удостоено почетного приза Московского международного кинофестиваля. Это к вопросу о духовности фестиваля и членов его жюри. А вот если положишь в интернет, например, фильм «28 панфиловцев», увидишь там хорошее кино. В общем, карантин не просто подтолкнул, а с разбегу пнул фишку домино. И дальше все посыпется еще быстрее и сильнее. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Это примерно как рассуждать, что же лучше – слушать дома плеер или ходить
на концерты. На мой взгляд, хорошо и то, и другое.
Бывшая фигурантка дела оборонсервиса и экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств, о чем сообщила общественности у себя в Фейсбуке. «Благодарю, – говорит Евгения, – Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств». Многие не в курсе, но Евгения Васильева – давняя участница многочисленных групповых и персональных выставок как на российских, так и на зарубежных площадках. Ее работы выставлялись в Государственном музее Востока в России, в London Art Biennale в Великобритании, в The Ocean Museum of Калтаджорни в Италии, в CICA Museum в Южной Корее, в Residence Gallery во Франции и во многих других не менее авторитетных и значимых местах. Работы Васильевой занимали призовые места на различных конкурсах в России и за границей. Художник работает в области смешанных медиа, перформанса и инсталляции, рассказали в академии. Ну вот, например, Русский музей отказался принимать картины Евгении Васильевой в свою коллекцию даже в дар и пояснил, что они не соответствуют собирательной практике музея. Чем именно, пока не ясно. А вот Пьер Карден в свою коллекцию ряд работ нахватил. Очевидно, ничего не понимает в искусстве. Ну а ты в свободную минуту присядь, взгляни на работы Евгении. Некоторые из них просто прекрасны, и с этим невозможно спорить. И не забывай, что на улице эпидемия, что пока доморощенные идиоты рассказывают о том, что никакой эпидемии нет, в Берлине и во Франкфурте уже вводят комендантский час. Береги себя, береги своих родных, дружно соблюдайте меры безопасности. А на сегодня все.